вспоминая великих спортсменов. В этой программе мы вспомним великого спортсмена, экс-рекордсмена мира, олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта СССР Валерия Брумеля.
Слава этого человека была всемирной. Для молодежи 60-х он был настоящим кумиром, образцом сильного характера и несломленной воли. Его часто сравнивали с Юрием Гагариным по степени популярности и не только. У каждого из них была своя высота, у одного в небе, у другого на земле. Его путь в легкой атлетике был стремительным. Уже в 19 лет спортсмен оказался в зените славы. Олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира и трижды лучший спортсмен планеты. Но его блестящая спортивная карьера оказалась короткой, как прыжок. Волею судьбы она прервалась трагически и нелепо. Но несмотря на краткость этого рубежа, он оставил неизгладимый след в истории мирового спорта и сам стал его историей. Может быть, от того, что вся жизнь его могла послужить захватывающим сюжетом для книги. И он написал ее сам. Звали выдающегося спортсмена Валерий Брумель. Книгу о своей судьбе Валерий Брумель написал уже после трагических событий, заставивших его уйти из большого спорта. Он назвал ее «Не измени себе». И эта фраза обрела еще одно смысловое значение. Она словно жизненный принцип этого человека, который, несмотря на преграды и трудности, остался верен себе. Сегодня, вспоминая великого спортсмена, друзья и коллеги говорят, в этом была его счастливая звезда, но одновременно и его трагедия. Валерий Брумель родился 14 апреля 1942 года в селе Разведки Амурской области. От местных мальчишек не отличался ничем, разве что плохим здоровьем. Валера часто болел, был тщедушным и слабым. И, конечно, никто и предположить не мог, что в будущем ему будут рукоплескать в разных странах мира. Да и могла ли вырасти будущая знаменитость в этом забытом Богом месте?
Из воспоминания заслуженного тренера СССР Игоря Тер-Аванесяна.
Вы представляете себе шахтерский городок, да? Послевоенный. Отец работает на шахте. Жрать нечего. Целый день на улице. Драки, борьба за самовыживание, за самоутверждение. Он маленький, щупленький, хиленький. Ребята взрослые уже с наколками, там, иди сюда, Вася, там, туда. И так далее. То есть его там наклоняли. Нормально так. Нормально унижали. И он через это унижение детства на самом деле прошел. И он понял, что надо как-то в этой жизни быть сильным. Надо выживать.
Нравы у местных мальчишек были суровые. Валеру частенько колотили, и он решил стать сильным во что бы то ни стало, чтобы давать отпор своим обидчикам. Потому он и начал заниматься физкультурой, настойчиво преодолевая собственную слабость. Честолюбие. Я выжил только за счет него. Всякий раз по мере сил, ковыляя за асами, я слепо верил в то, что никто из них не годится мне и в подметки. Никто. Придет время, и я докажу это целому миру. Докажу, потому что у меня нет иного выбора.
Улица, борьба за существование сформировала вот такой вот характер. Сильный, который помог ему в спорте, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, в этом была и его трагедия как личности, который, к сожалению, в полной мере, конечно, не раскрылся, в полной мере не состоялся, потому что он, с другой стороны, очень наивный человек, очень, очень ребенок, не раскрывшийся, никому толком не доверяющий. Все время вот жил в каком-то таком своем маленьком мирке, в каком-то страхе, что его кто-то на него сейчас нападет, что-то отберет. И, к сожалению, вот так вот.
Так, под влиянием обстоятельств, мальчишка выбрал свой путь в жизни. И в этих словах уже тогда сквозил его будущий характер и отношение к жизни. И уже тогда он решил, спорт поможет. Валера перепробовал многое – коньки, лыжи, плавание и баскетбол. А потом попал на тот самый урок физкультуры, который решил его судьбу. Тот урок физкультуры обещал стать самым обычным, а стал звездным часом для Валеры Брумеля. Неожиданно для всех мальчик прыгнул в высоту на 120 сантиметров. Маленький, худой пятиклассник преодолел планку, которая была не по силам большинству старшеклассников. Этот случай стал для Валеры поистине судьбоносным. Через год он взял высоту 130 сантиметров, а в 16 лет без труда преодолел двухметровую планку. Так Брумель стал мастером спорта в легкой атлетике. После школы Валера поступил в Харьковский институт физкультуры, но уровень преподавания показался ему каким-то несерьезным, и юноша побоялся, что здесь загубит его талант. Долго Валерий в Харькове не задержался, при первой же возможности уехал во Львов. На новом месте Брумель устроился тренироваться в группе Дмитрия Абариуса. У него была своя, очень жесткая система тренировок. 10-километровую пробежку сменяли занятия со штангой, а потом игра в баскетбол. Через полгода занятий Валерий Брумель впервые побывал в столице. Это была еще одна заметная победа в его жизни. Юношу пригласили участвовать в соревнованиях на первенство страны по легкой атлетике. Значит, заметили. Значит, он не ошибся, сделал правильный выбор. Энергию огромного города Валерий ощутил, едва сошел с поезда. Юный спортсмен дал себе слово когда-нибудь снова приехать сюда и остаться здесь насовсем. Он не ошибся. Через годы именно здесь Валерий Брумель познал славу и пережил свою трагедию. Прежде всего, надо досконально изучить свой внутренний мир во всех подробностях, а потом все время глядеть на этого человека со стороны и как можно жестче. На соревнованиях в Москве необыкновенные способности Валерия Брумеля не остались незамеченными. Легкоатлета взял под свое крыло тренер Владимир Дьячков.
Игорь Тер-Аванесян делится воспоминаниями о первом тренере Валерия Брумеля.
Дьячков начал к нему прикасаться. Но у Дьячкова были уже известные прыгуны в высоту. Уже Шаблакадзе был уже олимпийским чемпионом. Нет, вру, 60-й год еще нет. Но, во всяком случае, он не мог уделять ему столько внимания. Так вот, Брумель перед каждым своим прыжком, он подходил к Дьячкову, брал его за руку и говорил: «Владимир Михайлович, я, пожалуйста, смотрите, я сейчас прыгаю». Он заставлял его смотреть, делать ему замечания и так далее. И потом, после этого, он уехал в Москву.
В Москве Валерий усиленно тренировался. Здесь он сразу почувствовал будущие перспективы. Советом тренера он относился по-юношески ревностно, а иногда даже с недоверием.
Тренировки были такие ударные, мощные, длительные, часов по пять, но через день. Главным образом, силовая тренировка сочеталась все время с прыжковой. И Брумель говорит: наверное, он меня специально недотренировывает. У него есть уже свои ученики, и он в свободное время, когда он говорит: завтра отдых, Валера шел и продолжал тренироваться, потому что он считал, что что-то здесь такое не то. Вот. И в конце концов, когда Дьячков понял, что у него накапливается же хроническая усталость, потому что когда проверили, сделали тестирование, проверили на самом деле состояние наше, что уже была достаточно большая форма перетренировки на самом деле. То есть хроническая усталость настолько накопилась за все это время, что когда он объем снизил и повысил мастерство за счет умения и профессиональных мастерства Дьячкова, то у него буквально... он просто ворвался в большой спорт.
Валерий нисколько не сомневался, он станет лучшим. Но юный спортсмен считал, что для этого тренироваться он должен как-то по-своему, а не так, как это делали другие легкоатлеты. Поэтому, несмотря ни на чьи советы, Брумель выработал собственную систему тренировок. Например, начал заниматься силовыми упражнениями со штангой.
Светлана Брумель, вдова спортсмена, о тренировках Валерия со штангой.
Теперь это используется повсеместно в тренировках прыгунов, с определенного возраста, конечно, не с раннего, но такие тренировки обязательно применяют. Можно наблюдать. Я прихожу на тренировки, когда вижу, что в манеже братьев Знаменских обязательно штанга присутствует при тренировках легкоатлетов.
Открытие, которое сделал Брумель, тренируясь по своей системе, потом использовали многие спортсмены. Валерий настойчиво шел к своей цели, понимая, что права на ошибку у него нет.
Так вот, Валера, у него было поразительное чем больше он приседал со штангой, тем выше отпрыгивал, тем больше у него повышалась прыгучесть. Поэтому с психологической точки зрения у него это прям прямая корреляция была. Чем сильнее он становился, тем он был уверен, что он будет прыгать выше. Поэтому силовая подготовка проходила достаточно мощно. И он в этом смысле на меня очень сильно повлиял, когда я уже был как бы в 60-е, уже я состоявшийся, он приехал на мальчишка, и мы пришли в зал штанги. Он говорит: а сколько ты можешь присесть со штангой? Я говорю: да я вообще не приседаю как бы со штангой. Я работаю с легкими весами. Я говорю: а ты? Он говорит: я приседаю 150 килограмм. Я говорю: как 150 килограмм? Ну, на моих глазах приседал. Я килограмм 80, больше не мог присесть.
Каков будет финал, не имеет значения. Я словно включился в азартную игру со ставками. Меня интересовал даже не столько результат, сколько сам процесс.
Из воспоминаний о Брумеле президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Валентина Балахничева.
Сказать, что Валера упрямый человек, это значит сказать ничего. Он был суперупрямым человеком. Он был твердых убеждений, никогда их в жизни не менял. И у него было любимое занятие, в котором он преуспел. Лучше делал, лучше, чем кто-либо в мире.
В мире тем временем появлялись все новые и новые чемпионы. Валерий ревностно отслеживал результаты лучших легкоатлетов. А одно имя не давало ему покоя. Брумелю было всего 16 лет, когда на мировой арене появился американец Джон Томас. Уже тогда Валерий от чего-то выбрал его за эталон, заочно устроив соревнование с ним. Поселившись в Москве, Брумель улучшил свои показатели, одолев высоту 2 метра 17 сантиметров. В том же году рекорд Джона Томаса составил 2 метра 22 сантиметра. И Валерий решил, скоро они поменяются местами на Звездном Олимпе. Он еще не знал, что встретится со знаменитым спортсменом в серьезном поединке. Установив всесоюзный рекорд, покорив высоту в 2 метра 17 сантиметров, Валерий Брумель еще раз ярко заявил о своих способностях. Уже через 2 недели после этого прыжка юноша был отправлен на Олимпиаду в Рим. Там молодому спортсмену предстояло встретиться со своим кумиром. Итальянские газеты уже пестрели сообщениями. Русским понадобится много лет, чтобы отобрать у американцев пальму первенства в прыжках в высоту. Джон Томас в идеальной спортивной форме. Американский спортсмен и сам не скрывал уверенности, заявив в интервью в одной из газет. «В Рим я прилетел для того, чтобы получить давно причитавшуюся мне золотую медаль олимпийского чемпиона. Русским придется с этим смириться». Тренер спросил: «Что ты об этом думаешь?» Я неопределенно ответил: «Посмотрим». А вообще на его месте я бы еще и не то написал. Тренер усмехнулся: «По замашкам вы два сапога пара». На этой Олимпиаде в Риме Валерий Брумель сенсационно взял серебряную медаль по прыжкам в высоту. Эта победа была неожиданной не только для него самого, но и для всего мира. В попытках молодой спортсмен уступил только Роберту Шевлакадзе, который тоже входил в состав сборной СССР. Так распорядилась судьба. Оба одолели высоту в 2 метра 17 сантиметров, обыграв знаменитого американца Джона Томаса. Со временем Валерий Брумель еще трижды улучшил рекорд, доведя его до 2 метров 20 сантиметров. Тогда спортсмену исполнилось всего 18 лет. Весь мир сулил ему блестящее будущее. И никто не мог предположить, что спортивная карьера этого легкоатлета оборвется так внезапно. После Олимпиады в Риме о Валерии Брумеле заговорил весь мир. Его имя оказалось у всех на устах. Фотографии замелькали в самых популярных газетах и журналах того времени. Например, портрет спортсмена, сделанный на фоне памятника возле музея космонавтики, который опубликовал журнал «Огонек», большинству советских людей казался не иначе, как символичным.
Памятник был на фоне, и Брумель стоял в плаще, со шляпой в руке, такой уверенный. Такой молодой, такой сильный, и вот этот космос сзади, он как бы олицетворял силу и мощь всего Советского Союза.
В 1961 году было решено, что на соревнования Соединенные Штаты Америки Брумель должен поехать обязательно. Страна возлагала на него большие надежды. В те годы спорт незримо стал частью большой политики. Проиграть означало уронить престиж государства в глазах мировой общественности.
Светлана Брумель.
В то время вообще были сложные отношения между Америкой и СССР. Все время было состояние кризиса, вот там времена Карибского кризиса, состояние какой-то, даже угрозы войны какой-то. Вот. И поэтому очень важно было, приняли решение организовать вот эти матчи СССР-США, которые способствовали бы укреплению дружбы между народами, между нашими странами. И, конечно, большое значение придавалось этим матчам.
Страна доверила им свой престиж, и права на ошибку не было ни у кого из спортсменов. Все понимали, что от них требуется сейчас только одно – победить. И тем самым еще раз подчеркнуть мощь Советского Союза. Все советские спортсмены, в том числе и Валерий Брумель, были членами партии, а значит, их ответственность за исход соревнований возрастала в несколько раз. Вместе с тем, все понимали, что обойти американцев в этих соревнованиях будет очень непросто. Во-первых, потому что американские легкоатлеты считались довольно сильными соперниками. Во-вторых, перед состязаниями советским спортсменам предстоял многочасовой перелет на другой континент. Как скажутся смена часовых поясов и усталость на результатах соревнований? Оставалось только гадать. Американцы намеревались организовать три матчевые встречи. Самая первая должна была состояться через два дня после прилета. Мне явно не хватало времени, чтобы полностью освоиться в новых условиях. Оставалось надеяться только на дополнительный запас сил и выносливость организма. Как показали дальнейшие события, нашим спортсменам понадобились еще и крепкие нервы. На американской земле соревнования были организованы совсем не так, как было принято у них на родине. Многое шокировало, выводило из себя и даже пугало. Предстояло не подавать вида. Наступил решающий день. За первенство завязалась серьезная борьба. Переживания, эмоции, впечатления от чужой страны – все отступило на второй план. Теперь от соперников требовалась только автоматическая серия точных движений.
Есть 2.16. Сумеет ли заработать этот желанный крестик на световом табло и Джон Томас? Он делает вторую попытку безуспешно. И, наконец, последняя, третья попытка. Разбег. Рухнули последние надежды американских болельщиков. Два советских спортсмена Шевлакадзе и Брумель победили прославленного американского рекордсмена на высоте, которая стала вершиной олимпийской славы.
Зал неистовствовал. Я был все еще зол на публику. И, догнав бывшего соперника, придержал за плечо и пожал ему руку. Реакция зрителей оказалась неожиданной. Нам обоим бурно зааплодировали. После этого успеха Валерий Брумель стал настоящим кумиром не только у себя на родине, но и на американской земле. Это было особенно важным, учитывая политические отношения между двумя могучими странами.
Игорь Тер-Аванесян.
Наши победы там, как бы внутри капиталистического логова, они сделали нам имя, конечно, и там, и здесь. Там, потому что я вам скажу, что в тот период американцы во многом открывали Россию. Потому что представление очень многих американцев, полет в космос, они были неожиданны для них. Они не понимали, русские какие-то, непонятно кто, какие-то медведи ходят по улицам и так далее. Ну, то есть такая среднестатистический образ русского человека с водкой где-то в дремучей тайге, который на самом деле не понимает, что происходит в мире, и вдруг какой-то шок по поводу того, что они что-то делают лучше. И вдруг приезжают нормальные ребята, выглядят прилично, что-то говорят на английском языке, выигрывают как бы в тех видах, в которых американцы вообще никогда никому не проигрывали. Карикатура такая была, коуч Коробков, тренер Коробков, который с нами ездил, он сидит за пультом управляющих ракет, стоят две ракеты, я очень хорошо помню эту карикатуру. Одна ракета, Брумель, земля, воздух, земля, там какая-то такая параболическая. Другая ракета Тер-Аванесян тоже летит по какой-то такой траектории, там рекорды, да? И коуч Коробков завтра будет запускать их в Мэдисон-сквер-гарден. То есть вот такие аналоги.
Во время этих соревнований Валерий Брумель заявлял о намерении совершить прыжок на 2 метра 26 сантиметров. Эту высоту он покорил не сразу, но уже тогда твердо знал. Через какое-то время обязательно добьется своего. После громкой победы в США Валерия Брумеля буквально осаждали толпы поклонниц. У себя на родине он стал буквально национальным героем. Да к тому же, молодой спортсмен обладал привлекательной внешностью и легко покорял своим внутренним обаянием. Валерий первый раз обзавелся семьей, когда ему исполнилось 19. Его избранницей стала студентка физкультурного училища. Но несмотря на общность интересов, семейная жизнь этой пары длилась недолго. Постоянно возникало непонимание и недовольство друг другом. Рождение сына не изменило ситуации, а через пару лет из-за серьезной травмы Валерий надолго оказался на больничной койке. И этого испытания молодые не вынесли. С супругой Валерий расстался и, выйдя из больницы, забрал сына к себе. Мальчика он воспитывал один. И все-таки полностью посвятить себя семье у Валерия никак не получалось. К тому времени спортсмен уже стал воистину народным героем, а значит, не имел права останавливаться на достигнутом. Всего лишь несколько месяцев спустя после победы в США Валерия Брумеля уже ожидала новая высота – 2 метра 23 сантиметра. Преодолев ее, спортсмен вернул стране мировой рекорд. Но и это было еще не все. В 1962 году Брумель выиграл чемпионат Европы, после чего легкоатлета вторично признали лучшим спортсменом мира. Свою самую большую высоту Валерий Брумель покорил в 1963 году. На стадионе в Лужниках, на глазах у замерших в ожидании болельщиков, он взял планку 2 метра 28 сантиметров. Тогда он в шестой раз побил мировой рекорд. Но таков уж был характер спортсмена, его природное упрямство не уступало масштабу таланта. Достигнутого Брумелю казалось мало. Он готовился взять высоту 2 метра 30 сантиметров. Но добиться поставленной цели оказалось не суждено. Многие из тех, кто был знаком с Валерием Брумелем лично, утверждают, он словно предвидел трагедию, которую ему предстоит пережить. Может быть, потому он старался всегда оставаться деятельным человеком, как можно больше успеть что-то доказать самому себе. В тот день Валерий Брумель начал с тренировки на стадионе. Казалось, все было как обычно. Привычная обстановка, общение, планы на будущее, какие-то запланированные дела. Но осуществить их не удалось. Этот день стал переломным в судьбе, навсегда прервав его путь в большом спорте.
Светлана Брумель об этом трагичном событии.
Во время тренировки на стадионе, там была мотогонщица вокруг, ездил стадион, и он однокурсница, и он попросил ее подвезти его на мотоцикле до дома. Вот, сел пассажиром.
Они ехали по Москве и едва ли предполагали, чем обернется приятная прогулка. Мотоцикл легко обгонял автомобили, впереди был виден тоннель. На полной скорости мотоцикл въехал под его своды. Еще несколько метров, и опытная гонщица не удержала руль. Дорога резко свернула, мотоцикл с большой силой занесло в сторону. Чтобы смягчить удар, Валерий подставил ногу, но предотвратить аварию было уже невозможно.
Кость была повреждена, голень раздроблена, и болталась стопа на сухожилиях. Вот. И была вообще угроза для жизни, потому что большая кровопотеря была, и он пытался тормозить машины. И мотогонщицу он сразу отправил, сказал: «Уезжай».
Его жизнь наверняка сложилась бы по-другому, если бы не этот крутой вираж. Юношеское лихачество обернулось трагедией. Он винил в этом судьбу, провидение, себя, но только не отчаянную гонщицу, которая управляла мотоциклом.
Не привлекали ее ни к разбирательству этой аварии, то есть никак он ее не наказывали ее. То есть всю вину он взял на себя полностью. И никогда даже ее, вот даже в личной беседе я не слышала, чтобы он какие-то слова там в ее адрес как-то проклинал там ее или там ругал чем-то. Я считаю, что вот у Валерия он был очень справедливым, очень благородным человеком.
Из темноты тоннеля вылетел МАЗ, пронзительно завизжал тормозами. Я сидел на его пути. Грузовик чудом не раздавил меня. Оба водителя подбежали ко мне. На полдороги остановились. Их лица тоже. Люди увидели крошево моей ноги. Я протянул к ним руки и попросил: «Помогите». На попутной машине Валерия Брумеля доставили в больницу. Несмотря на болевой шок и огромную потерю крови, спортсмен находился в сознании. Он удерживал его огромной силой воли. В этот момент Валерий думал только об одном – удастся ли упросить врачей избежать ампутации. Поврежденную ногу чудом удалось спасти. И в этом решающую роль сыграла невероятная популярность Валерия. Среди медиков оказалось много любителей спорта, для которых он был не просто пациентом. В больнице, куда был доставлен пострадавший спортсмен, врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы избежать ампутации. А потом последовало длительное лечение в клинике доктора Елизарова.
3 года примерно он находился там в институте. Ну, из Склифосовского потом в ЦИТО был переведен. Вот. Но процесс лечения был очень длительный, потому что очень сложный был перелом. Начался остеомиелит, от него даже какое-то время скрывали это. Вот. И была масса операций, 32 операции, то есть все время, ну, кость, грубо говоря, гнила, и там приходилось отрезать, нога укорачивалась, и грозила инвалидность неминуемая. То есть не то, что возвращение в спорт, но и самостоятельно передвигаться, то есть... Речь шла о том, что будет передвигаться с помощью палочки, сильно хромать. Вот. Это, конечно, для молодого человека, там 23 года, энергичного, полного сил, на пике славы, конечно, это было тяжелым испытанием.
Несмотря на все усилия знаменитого врача оставаться в большом спорте после подобной травмы оказалось невозможно. Но Валерий не терял надежды. Упрямство, часть его сильной натуры, не позволяло сдаваться без боя.
Конечно, он очень переживал. Но человек, в общем, такой, он не любил жаловаться, не любил, ну, как бы, вот, какое-то уже излишнее сочувствие к себе вызывать. Поэтому то, что сейчас вот осталось в памяти, там, его знакомых, родственников, ну, в общем, все достаточно, все-таки он мужественно вышел из этой ситуации.
Через 5 месяцев после лечения по методу Елизарова Валерий Брумель вернулся к тренировкам. После нескольких лет, проведенных в гипсе, это было нелегко, но еще труднее оказалось то, что многие перестали в него верить. И все-таки спортсмен не желал уходить побежденным. Несмотря на преследовавшие его травмы, он смог преодолеть себя и покорил свою последнюю высоту – 2 метра 8 сантиметров. Это был настоящий подвиг, за которым следила общественность. Валерий Брумель так и остался в народной памяти образцом несломленной воли. Люди, как могли, старались его поддержать, посылали письма, которые Валерий получал буквально мешками. В одном из таких посланий он прочитал о чудесном случае. Незнакомый человек сообщал о том, что его маленькая дочка была прикована к постели. Но увидев по телевизору прыжок Валерия Брумеля, девочка неожиданно начала ходить, поверив в себя. Так, благодаря его спортивному мастерству, к людям в дом неожиданно вернулось счастье. Я вдруг подумал, она все оправдала, эта девочка. Мой путь в спорт, рекорды, катастрофы и последний прыжок. Стоило жить и сопротивляться жизни хотя бы ради одного этого, чтобы она пошла. Одержав последнюю победу, Валерий Брумель ушел из большого спорта, но судьбе он не покорился до последнего. Выдающийся спортсмен серьезно занялся творчеством. Он писал книги и даже пьесы для театральных постановок.
И эти пьесы, они шли на театральных сценах разных городов. В Кургане, в Свердловске, в Таллине. Вот пьесы «Доктор Назаров», там «Счастье вернулось дома», и даже была такая олимпийская комедия. Вот я сегодня как раз дома посмотрела афишу большая на музыку Давида Тухманова. Это олимпийская в театре таллинском музыкальном шла. Ну, такая современность с фантазией, с историей олимпийских богов, такая комедия.
С супругой Светланой Валерий познакомился уже в зрелом возрасте и был с ней счастлив последние 20 лет своей жизни. Супруга, в свою очередь, поддерживала все его начинания.
Валентин Балахничев.
Светлана о нем заботилась, я чувствовал эту заботу. Валера обрел новое лицо. Он ездил по территориям Российской Федерации с лекциями, с задачей политизировать легкую атлетику. Вышла его книга, которая также была интересна для нас, и мы эту книгу, выкупив какой-то определенный тираж, дарили как призы на наших спортивных мероприятиях.
И все-таки после ухода из большого спорта в жизни Валерия Врумеля не все складывалось просто. Он старался не подавать вида, но собственные чувства скрыть до конца так и не смог.
Из воспоминаний генерального секретаря Всероссийской Федерации легкой атлетики Владимира Усачева.
Однажды я шел и встретился с ним. И я был удивлен. Он был, ну, встретились, поздоровались. Спросил, говорю, как жизнь? И он мне в течение полчаса объяснял, что у него жизнь стала скучной, плохой. Практически им уже не интересовались, многие забросили, забыли.
Коллеги из Федерации легкой атлетики как могли старались помочь. Будучи бойцом, по своей сути, Врумель тут же включился в общественную работу. Ну а предложение посвятить себя тренерской работе, Валерий отозвался, это не мое.
Единственное, что он всегда был оптимистом. Оптимистом. Он очень большой оптимист. И то, что у него вот последняя семья, и в то время у него уже был маленький сын, и насколько он любил сына своего, вот маленького сына, я видел, это надо было видеть. Это действительно была искренняя такая. Потому что это была его как бы отдушина, что вот у него есть сын, что за ним стоит будущее.
До последних дней Валерий поражал своей спортивной выправкой. Он никогда не расставался с тренировками и даже в свои 60 был подтянут и полон сил. Даже когда к нему незаметно подкралась страшная болезнь, об этом долгое время никто не мог догадаться. В 2002 году врачи поставили Валерию Врумелю страшный диагноз – рак. Болезнь развивалась стремительно, она мучила спортсмена, и все-таки он мужественно переносил страдания и боль.
Светлана Врумель о страшной болезни мужа.
Ну, что-то я почувствовала уже. Какие-то нехорошие были предчувствия по внешнему виду. Но все равно, узнав об этом диагнозе, конечно, я была потрясена. Ну, и он тоже не ожидал. Он не думал, конечно, о плохом. То есть он чувствовал какой-то дискомфорт, там боли. И я его стала торопить обратиться к врачу. Но, конечно, я думаю, что он не предполагал, то есть не хотел, во всяком случае, верить. По поведению врачей, конечно, можно было сделать определенный вывод. Я думаю, что он понял, что дело плохо.
Но и тогда по-особенному остро он продолжал любить жизнь. Что толку изводить своих близких постоянными жалобами? Валерий Врумель к этому просто не привык.
Он вел себя очень мужественно, хочу сказать. Просто и как врач, и как вот жена. То есть жизнь своим домашним он, конечно, не отравлял. Он старался как можно сдержаннее себя вести. Я просто вот преклоняюсь перед его мужеством.
И все-таки силы в борьбе с болезнью оказались неравны. В январе 2003 года Валерий Врумель скончался в Боткинской больнице. До самого последнего дня он получал письма от своих поклонников. 4 года спустя после смерти великого спортсмена был создан фонд Валерия Врумеля. Люди по-прежнему не забывают это имя.
Конечно, еще задача фонда, я вижу, учреждение соревнований памяти Валерия Врумеля. Вот в этом году первые соревнования были для юношей и девушек. Они проходили в Сокольниках, было 150 участников. Это зимний манеж, стадион братьев Знаменских. И большое количество зрителей. Но мы планируем эти соревнования сделать ежегодными и будем стараться привлечь еще больше зрителей на трибуны.
Сильный характер, бесстрашие и воля помогли Валерию Врумелю взять главную в его судьбе высоту. Ту, что выше законов природы. Быть другим он просто не мог, потому и остался в памяти людей реальным примером наивысших человеческих возможностей. Когда невозможное возможно.